Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Дождик, дождик, кап-кап-кап.
Наш стоял. Вот, вот только увидели его, сразу поняли, что это наш ребенок.
Павлина.
Именно вот внутреннее ощущение, что это вот наш ребенок.
В «Поверх барьеров» передача «Усыновленные дети».
У него проблемы со здоровьем были видны даже на фотографии. Но мы с мужем решили, что только два пункта нам точно не подойдет, если ребенок не ходячий и если просто не отстал.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля, пугайся, скоро кинется и кот. А дети мои катяются, и тянутся и кот. Ля-ля. Все, пока.
«Усыновленные дети» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Речь пойдет, формально говоря, о предметах неодушевленных, о музыкальных инструментах, но неодушевленных с точки зрения грамматики, а не искусства. По крайней мере, так считают участники этой передачи – музыкант, композитор и настройщик. С настройщика. Зовут его Эдуард Кловский. И начнем. По образованию он музыкант, по призванию мастер-инструменталист. Живет в Германии. Я позвонил ему и спросил, чего больше в работе мастера и настройщика – ремесла или творчества.
Если взять работу с музыкальным инструментом в целом, а музыкальный инструмент имеет акустическую часть, ее нельзя измерить сантиметрами и децибелами и колебаниями. Конечно, работаю я душой.
Когда мы говорим слово «душа», мы обычно представляем себе, что она находится где-то в районе сердца у человека. А где находится, по-вашему, душа музыкального инструмента?
Я уже упоминал так называемую акустическую часть. В любом инструменте это будет резонатор, то есть то, из чего, собственно, выходит звук. Если мы возьмем скрипку, то настоящий мастер даже по звучанию дерева, в конкретных местах скрипки может уже сказать, имеет шанс эта скрипка иметь звук, будет она звучать и как она будет звучать. Несомненно, душа инструмента лежит, конечно, в его резонаторе, то есть в этой в деревянной поверхности. Звук из резонатора, естественно, извлекает механика. Механика – это, так сказать, техническая часть инструмента, и в данном случае, конечно, очень многое зависит от качества механики, от качества материалов. Потому что если посмотреть на механику оптически сегодня, то механика любого пианино, немецкого, английского, русского, итальянского, выглядит совершенно одинаково. Но звучат инструменты все по-разному. Но есть еще одно. Если мы посадим 5 или 10 пианистов за тот же самый инструмент, и всех их попросим сыграть одну и ту же вещь, то, как ни странно, та же самая вещь будет у каждого пианиста в акустическом смысле, в смысле звука, звучать совершенно по-разному.
А какой материал, по-вашему, если можно так сказать, музыкальный, дерево или металл?
Я считаю, что, конечно, дерево в первую очередь. Хотя, если мы на два инструмента, у которых дерево совершенно одинаково, натянем разные струны по качеству, да, и это, конечно, будет иметь влияние на звук.
Музыкальные инструменты изготовляют в разных странах. Вот этот ярлык, клеймо, это формальность или сущность инструмента? Можно ли сказать, что у инструмента есть национальность, национальный характер?
Если мы говорим о скрипке, то мы, естественно, имеем в виду всегда Италию, Кремонскую школу, Гварнери, Страдивари, Амати и так далее. Что касается пианино, то есть той области, в которой я живу и которой я занимаюсь, главенствующую позицию, по крайней мере, до последних 10 лет относительно качества инструмента, их уровня, несомненно, занимала Германия.
Эдуард, вам, должно быть, каждый день приходится прикасаться к инструментам. Есть ли в этих прикосновениях хоть какая-то доля чувственности или даже эротизма?
Если вы будете прикасаться, скажем, 20 раз в течение дня к женщине, то, естественно, можно заговорить, что чувство эротизма будет находиться, так сказать, на высшей ступеньке своей остроты. Наверное, нет. Есть женщины, которые прекрасно внешне выглядят, то есть фотомодели, журнальные образцы. Но такие образцы, что касается меня, если я это перенесу на инструменты, допустим, мало возбуждают. Инструмент меня не интересует, как он внешне выглядит. Иногда совершенно неожиданно инструмент весьма неизвестный, а порой даже на котором нет никакой марки вообще, никакого названия, способен заставить вас потерять покой, по крайней мере, на время, пока вы на нем играете, пока вы к нему прикасаетесь.
Эдуард, какой фортепианной музыкой вы бы хотели завершить это интервью?
Я бы хотел закончить «Временами года» Чайковского.
В эфире «Поверх барьеров». Тема выпуска – музыкальные инструменты. Моего очередного собеседника, композитора Родиона Щедрина, я спросил, звучит ли для него музыка, которую он сочиняет, мысленно сочиняет, сразу на конкретном инструменте.
Без сомнения, на конкретном инструменте конкретные краски посещают голову сонную, спящую или же гуляющую. И я не в черно-белом мире музыкальном существую, я все-таки существую в цветном музыкальном мире и, следовательно, в тембрах.
А что такое для вас оркестр? Это собрание инструментов или единый музыкальный инструмент?
Когда оркестр хороший, тогда, конечно, это единое создание. Когда оркестр средний или когда оркестр уж совсем плохой, то все распадается на части. Ну, эти как плохая футбольная команда. Но оркестр для меня еще ведь это и ритуал, зрелище, священнодействие. 100 человек во фраках сидят, настройка, выход дирижера на подиум, фалды фрака, лакированные туфли, бабочка. И все это вместе и является вот это вот какое-то поразительное открытие человеческой фантазии, симфонический оркестр.
Если и когда у вас что-либо не получается, вы не сердитесь на инструмент, ну, скажем, как иногда сердятся на близких?
Когда-то очень Бетховен сердился на скрипку, и когда ему скрипач сказал, что, маэстро, это невозможно сыграть на скрипке, Бетховен ответил ему: какое мне дело до ваших чертовых скрипок? Вообще, надо сказать, что музыкальные инструменты — это одно из самых чудных изобретений человеческих рук. Ну, смотрите, какие-нибудь струнные, например, инструменты, то, что делал Страдивариус, Амати, Гварнери. Никакая электроника превзойти это до сего дня не может. И на компьютерах мы можем изобразить многие-многие инструменты. Но, например, скрипку изобразить невозможно. Огромное количество потерь. Очень разумно века отобрали весь музыкальный инструментарий. Нам все годится для выстраивания музыкального здания.
В детстве мы относимся к игрушкам не просто как к развлечению. Мне кажется, что игрушки – часть нашей жизни, ну, будь то кортик, будь то кукла. Как вы в детстве воспринимали или чувствовали музыкальные инструменты?
Ну, я родился в семье музыканта. Мой отец был альтистом, потом он преподавал музыку. И главное сокровище нашей семьи – это был маленький, царапанный на переездах кабинетный Беккер, рояль. Естественно, что мое вхождение в музыку началось с рояля, и с этими клавишами черными, белыми. Даже когда я еще совершенно был крохой и не умел играть, просто ляпал горстью пальцев по клавишам, доставляло мне, конечно, неслыханную радость. Отец мой играл на альте, и он боялся, что я могу поломать этот инструмент, и запирал от меня его. Но все-таки минуты, когда он был очень добрый и снисходительный, он разрешал мне и на альте немножко попробовать. Я вообще в своей жизни пробовал играть почти на всех музыкальных инструментах. Ну, конечно, я не могу сказать играть, но просто трогать их, извлекать какие-то иногда преступные по некрасивости звуки. Но мне кажется, что композитору это важно, знать хотя бы эту технологию, что чувствуют губы, язык, легкие, пальцы. Вот это все-таки очень важно, вхождение в этот мир и технологии музыкальных инструментов.
Родион Константинович, а у вас есть любимые инструменты?
Для меня меня это, конечно, фортепиано. Ну вот через детство это в какой-то степени альт, а потом хор, потому что мое воспитание музыкальное было в хоровом училище, в хоре мальчиков в Москве, и музыка ко мне вошла в основном через хор.
А можно ли, по-вашему, считать голос, человеческий голос, музыкальным инструментом?
Я думаю, что с голоса вообще все началось. И тот, у кого голоса не было, он-то и начал мастерить из тростника свирели, или натягивать воловьи жилы на высушенное дерево, делая лютни, а потом из конского волоса делая смычки. А уж тот, у кого связки природа делала годными для красивого звукоизвлечения, для пения, те уже, я думаю, пели. Я вижу какую-то грань между голосом и музыкальным инструментарием. Все-таки мне думается, что голос – это высшее, что связывает нас и с небом, и с человеческой природой, и с землей. А музыкальные инструменты – это уже соседи, это уже те, кто в сферу притяжения голоса попадают, но достойно попадают.
Ну, а звуки города, леса, моря – для вас это шум или музыка, скажем, автомобильные клаксоны, прибой могут звучать для вас как музыкальные инструменты?
Я когда-то был очень увлечен этой идеей положить на оркестровое звучание вот эти вот звуки, которые вы сейчас перечислили. И вторая моя симфония на этом по существу и построена. Но я, естественно, старался придать этому художественный смысл. В том числе, например, там у меня одна из прелюдий, всего их там 25. Это настройка оркестра, потому что в этом мне видится тоже одна из прелестей, лакомых для музыкального уха. Потом я немножко от этого отошел. Вообще, надо сказать, что то, что когда-то Пастернак сказал, тишина ты лучшая из того, что слышал, хотя немножко обидно для музыкантов, но тоже справедливо. Действительно, для меня пауза, тишина, это тоже музыка. Когда она вовремя и логически следует за музыкальной фразой, за музыкальным всплеском. Это прекрасная, замечательная, звучащая какая-то тайна, загадка, неосознанность.
Звучал отрывок из второй симфонии Родиона Щедрина. И еще о музыкальных инструментах. Выпускник Таллинской консерватории Арне Люхт играет сразу на нескольких инструментах. Я пригласил его в нашу студию и спросил, какие у него отношения с инструментами.
Отношения с музыкальными инструментами, они сенсуальные. Если я вижу инструмент, к которому я могу подойти, я перехожу или божественную сферу или даже в эротическую сферу.
Вы проводите границу между чувственным отношением к музыкальному инструменту и тем, что вы называете божественное?
В одну секунду я чувствую себя божественным, в другую секунду я чувствую, что это как жена, с которой я имею отношение. Некоторые инструменты для меня не имеют этого божественного аспекта, например, аккордеон.
Какая игра доставляла вам самое большое удовольствие, наслаждение?
Одно дело играть один дома, импровизировать. И другое дело быть на сцене, если в зале 5000 или 10000 человек. Для меня лично, я не играл классическую музыку после окончания консерватории. Самые хорошие моменты были, когда мы играли фьюжн, то есть это был ансамбль джаз-рок вместе с симфоническим оркестром.
Арне, у вас особое отношение к музыкальным эстонским инструментам?
Особого отношения у меня нет, по правде говоря. У меня есть очень, я могу сказать, особая или любовь к многим народным инструментам, например, индийским. Но к эстонским особенно нет. В этом смысле эстонского патриотизма у меня этого нет.
А чем вам не угодили эстонские народные инструменты, а индийские, наоборот, угодили?
У меня был просто период, когда я читал очень много буддийскую литературу и интересовался индийской музыкой. Ситар, например, и табла, и это был совсем другой мир, очень сложный мир, и со всеми теоретическими работами, и со всеми мифами, которые там в индийской музыке есть, я влюбился.
Арне, вы захватили с собой народный инструмент эстонский, он похож на мышеловку, как он называется?
Это губная гармошка.
Как звучит этот инструмент?
Ну, я могу попробовать. Я не профессионал, но звучит как синтезатор. Звучит примитивно, но странно в современном мире то, что такой примитивный, скажем, акцент 5 секунд может звучать очень интересно, даже в каком-то современном симфоническом произведении.
А вот этот звук, который вы сейчас воспроизвели, его можно услышать, например, в произведениях вашего соотечественника, композитора Пярта?
Нет. Пярт, наверное, сказал бы, что это все-таки не небесный инструмент. У него небесная музыка.
А в каком-то смысле Пярта можно назвать эстонским композитором?
Да, конечно.
В каком?
Ну, он вырос в Эстонии. Судя по музыке, нет. Там ничего такого узкого народного нет.
Арне, вы часто и много, и охотно, насколько я понимаю, играли джазовую музыку, джаз-рок и джаз. Как вы полагаете, джаз и джаз-рок открывают новые возможности музыкальных инструментов?
Джаз, наверное, уже нет. Есть авангард, который постарается найти новые возможности. Но, в принципе, джаз уже в 60-е годы нашел все границы.
Ну, а в самом начале, когда джаз только начинался, он открыл какое-то новое
да,
звучание?
Да, абсолютно все инструменты. Потому что народ, который играл на этих инструментах, был другой. Черные в Америке, они играли фортепиано как ударный инструмент. Они играли трубу как голос африканской женщины. Теперь я сказал бы, что очень интересные новые комбинации или это течение New Age. Они играют на старых инструментах, которые все знают. Арфа, например. Это звучит замечательно. И теперь в Европе все замечали, что есть чудесные народные инструменты во всем мире. В музыке осваивание мира уже закончено, потому что в музыке это все объединено. Теперь ты можешь взять любой инструмент с любого пункта на этом мире, на планете, и играть его вместе с любым другим инструментом. Бах или Бетховен или Чайковский не стали бы использовать в своей симфонии какую-то народную флейту, супилку или что-то такое. Сегодня, например, Кронос квартет, очень известный в мире струнный квартет, типический струнный квартет, делали пластинку с африканскими ударными. Это для образованного европейца абсурд, но все слушают и интересно. Кроме кронс-квартета есть и другие пути авангарда, экстремные формы. В течение короткого времени ты можешь слышать самые разные стили. 5 секунд бах, следующие 3 секунды фри-джаз, следующие 3 секунды кантри-музык. Самый сильный персонаж Джон Цорн. Цорн живет и работает в Нью-Йорке. Он кричит, он использует свой саксофон как инструмент, не музыкальный, но как ударный. Напряжение в Нью-Йорке большое.
Вы слушали передачу «Музыкальные инструменты». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день тысячного заседания Государственной Думы Новой России о том, состоялся ли в стране многопартийный парламентаризм, говорим с бывшим спикером Госдумы Иваном Рыбкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Лидеры грузинской объединенной оппозиции приняли решение отказаться от депутатских мандатов, полученных ими по итогам парламентских выборов 21 мая. Свой шаг оппозиционеры объяснили нежеланием сотрудничать с властями. Они призвали своих сторонников выйти в понедельник на митинг протеста против фальсификаций в ходе голосования. Президент России Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Китае. Глава российского государства обсуждает с китайским руководством вопросы экономического сотрудничества. Подписана также российско-китайская декларация по основным международным вопросам. На Украине продолжаются поисковые работы на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области, где сегодня утром произошел взрыв. По последним данным, погибли 4 горняка, судьба 7 остается неизвестной. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал президента России Дмитрия Медведева освободить политзаключенных, перестать ограничивать свободу слова и не препятствовать созданию новых партий. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он встретился в пятницу с лидером военной хунты генералом Тхан Шве. Президент Украины Виктор Ющенко заявил об опасности энергетического шантажа. Выступая на прошедшем в Киеве международном энергетическом саммите, Ющенко подчеркнул необходимость уменьшить зависимость от поставок нефти и газа из России. На востоке Афганистана в провинции Хост смертник атаковал военную колонну. При взрыве погибли 4 афганских солдат и ребенок, еще 5 человек ранены. В Лондоне состоялась встреча премьер-министра Великобритании Гордона Брауна с тибетским духовным лидером Далай-ламой.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Усыновленные дети. Передача Тамары Леленковой.
В прошлом году из московского дома ребенка номер 7, куда попадали детишки с подозрением на ВИЧ-инфекцию, забрали больше 40 человек. Правда, у многих ребят диагноз не подтвердился, но и те, кто оказался ВИЧ+, также находили своих родителей. Когда я узнала об этом, то подумала, что это признак социального здоровья, когда больных детей усыновляют так же активно, как здоровых. На самом деле все оказалось проще. У этого дома ребенка есть замечательно оформленный портал в интернете, а у других нет. И если потенциальный родитель хочет подыскать себе сына или дочку, то он обязательно попадет именно на этот сайт. Очень деликатный и продуманный. Попала на него и я. Стала читать родительские истории и снова поверила. Чудо есть, оно живет в этих приемных семьях, и о нем обязательно надо рассказать. И вот первый из рассказов. О мальчике Гоше. Ему сейчас 1,5 года, из которых 2/3 он провел в доме ребенка, пока его не забрали мама Алла и папа Андрей. О том, как все начиналось, рассказывает Алла.
Спасибо собаке, надо сказать, потому что мы ее завели, когда дети уже подросли. И я вот с ней общаюсь, я ее нянчу, она болела, я ее лечу, гуляю с ней. И чувствую, что у нее еще ресурс скрытый есть, что без того, чтобы на собаку его тратить, которая, в принципе, тоже, конечно, член семьи, и все, но я могла бы, наверное, что-то более полезное кинуть. Подаю вот на этот вот сайт и вижу эти фотографии. У меня глаза разбежались, думаю, боже мой, такого не может быть. Да как же так, чтобы таких детей до сих пор не разобрали? У меня просто, вы знаете, как вот на базаре, когда кругом яблоки, апельсины, вот того хочется, и этого хочется. Всех захотел. Вот я читаю комментарии, значит, и ни про какие диагнозы, никаких там тебе ДЦП, ничего, наоборот, пишу, что этот ребенок умненький, этот смышлененький, этот веселенький. А потом только сообразила, что вот общий листок с фотографиями группы, а если на каждую нажимать, они, значит, открываются. И вот там я большими буквами увидала неокончательный тест на ВИЧ. Ну, я, конечно, очень сильно призадумалась. Ну, я такая, в общем-то, оптимистка по жизни. И еще мне почему-то сразу показалось, что если ребенок умудрился, находясь в утробе ВИЧ-инфицированной матери, такого ужаса избежать, то, наверное, ему вообще уже ничего не предстанет. И вот тогда я уже начала мужу капать на мозги. Он вообще-то про третьего ребенка слышать ничего не хотел. Я не знала, что будет думать. Он перестал со мной разговаривать, он перестал со мной вообще общаться. Он исключительно думал, он ходил вот. Не ел, не пил, не спал, он думал. А я ему в это время еще копал на мозги, говорил, что смотри, какой мальчик, смотри, какой мальчик. Почему мальчик? Потому что, ну, две девочки у меня уже, поэтому я планировал, что если уж брать, то что-нибудь совершенно противоположное.
Честно, конечно, я не был готов сразу.
Рассказывает Андрей.
Ну, ребенок все-таки ответственность. Мы своих только вырастили еще и не до конца. И у меня еще две девчонки, одна старшая, ей сейчас институт. Сейчас младшая на подходе тоже. Жена все-таки меня склонила на поход. Детский дом.
Мне на самом деле было все равно. Национальный будет ребенок. Он будет беленький, черненький. Я бы даже негритенка взяла бы с удовольствием. Единственное, что потом, конечно, наверное, переживал бы, дошел он из школы домой или нет. И я никогда не понимала выражение «сидеть с детьми». Сидеть с детьми может вот только курица на яйцах. А я с ними бегала. Сначала с одним, потом с другим, с ними одновременно. И вот только немножко очухалась, когда они подросли. Честно говоря, хотела изначально взять ребеночка до года, потому что я все-таки, как и доктор Спок, считаю, что чем раньше, тем лучше. Но поскольку специфика нашего дома ребенка полагает, что после 1,5 лет уж точно ничего ребенка не будет, а муж этого очень боялся, то он мне поставил условие, если брать, то ближе к 1,5 годам.
Сопутствующе мы как-то с женой решили все-таки, то есть брать, то на какие-то болезни мы пойдем. Не на все, конечно, его же воспитать надо, поэтому, конечно, не сразу решение пришло. Выбрали по фотографии и там по параметрам все-таки.
Ну, мы с ним сошлись на более-менее подходящем варианте. Честно говоря, вот не легло сердце к этому мальчику, но я просто себе сказала, что я и этого выращу. А муж вот даже сказал конкретно, что вот либо мы этого мальчика усыновляем, либо никакого. Но мы с мужем решили, что у нас только 2 пункта нам точно не подойдут, если ребенок не ходячий и если он родственный отстал. Документы собрали, поехали. Мы как бы с ним договорились, что если этого мальчика, которого выбрали, брать не будем, то и никакого другого не возьмем. и приводит в спальню, где детишки только-только проснулись. Я волнуюсь, не могу, у меня там все трясется, я ничего не вижу, ничего не соображаю. Они все одинаковые, мне кажется, но вижу в самом дальнем уголочке из кровати что-то такое торчит, маленькое такое. Все такие сидят крупненькие детишки, уже, ну, группа же, ну, средняя, от года и выше. Это явно что-то негодовалое такое виднеется, такое хрупкое, такое маленькое. Я подхожу, говорю, это что такое? Мне показалось, девочка, у него такие кудряшки были. Значит, нянечка мне говорит, ой, ты, Игорек, он у нас недавно в группе, он вообще должен быть во второй. Это самая группа, на которой нацелилась с самого начала. Просто ее в том времени все разобрали. Он остался один, потому что у него были проблемы со статусом сначала. Потом он попал в больницу там с каким-то ОРЗ, и там тоже стараются сразу отправлять лечить. А потом, как я понимаю, его уже навещала одна дама, но не взяла. И я прям думаю, ну, это судьба. Осталось только мужу понять, что это судьба. Вот, и когда я детей смотрела, в спальню когда зашла, он за мной не пошел, он стоит на пороге, топчется там, значит. И вот мне пришлось к нему возвращаться, показывать, куда идти, в какой кровати, кого смотреть. И он пошел, и вот уже где-то на полпути, он еще не дошел, вот только вот начал разглядывать, что там в кровати стоит, а оно стояло, потому что все остальные там только просыпались, лежали, сидели, а он стоял, выходил так это, бодро так ходил, уверенно ходил, какие-то уденькие, маленькие.
Это сразу чувствуется, это вот он, наш. Наш стоит, да? Стоял и ждал. Вот, вот только увидели его, сразу поняли, что это наш ребенок.
Папа, видишь?
Он ко мне пошел сразу, да. Он и папа сказал первые слова. И сейчас говорит постоянно папа. Нельзя сказать, что он мне там понравился лицом. Его даже видно не было. Он там в кроватке только голова торчала.
Муж у меня так сразу весь как-то размяк, раскис, растекся. Он говорит, какой мальчик, какой, говорит, боевой. Это сколько же ему лет? Это, говорит, ему не лет, ему 9 месяцев. И вот этого сразил на пола, что 9 месяцев такой активный ребенок, такой спортивный, такой ходячий. Все, он его, значит, сразу попытался выхватить из этой кровати. Тут его, значит, выгнали, сказали, что сейчас мы его оденем, мы вам принесем, а вы пока сидите, ждите. И все. И меня уже никто не спрашивал, нравится мне ребенок, не нравится. Уже было понятно, что папа его выбрал. Мы будем брать вот этого мальчика. И это сразу стал папин сын. Меня они, значит, как-то так в стороночке, в сумочке я у них. У меня, значит, в одной руке носовой платок, если у него тирать, в другой руке фотоаппарат, а они гуляют.
Ну, мы с ним поиграли, а потом побежали оформлять документы. Ну да, там надо 10 дней ходить, а мы ходили по 2 раза в день, мы там жили практически. Тоже свои проблемки были, да? Он среагировал, а это не пугало, ничего уже не пугало. Свое это есть свое, причем реально, вот это наш ребенок, практически мы его сами родили.
А потом уже со временем, когда я видела, насколько они действительно с мужем похожи, насколько это его сыночек, действительно было ясно, что это наш.
Я думаю, что через полгода только мы поняли, что ребенок вот он уже все, наш, домашний. Когда в возрасте уже более понимаешь, для девчонок было меньше времени, все-таки мы были молодые, надо было работать, надо было остановиться. Поэтому все-таки девчонкам, тут мама у нас сидела с ними лучше, мне приходилось мотаться и работать. Для отца, конечно, мальчик это в первую очередь. Хотя я с девчонками тоже всегда находил язык, они у меня выросли тоже полумальчики, потому что на секцию я их водил. Ну, официальный мальчик, это есть официальный мальчик. Мячик увидал, он его пнет. Девочка не будет его пинать. Это мальчики, девочки, они разные совершенно. Я уже сейчас в детский мир захожу и примеряюсь, а сколько ждать приходится. Уже не думаешь, о чем покупать, а именно сколько ждать приходится. До 2 лет, до 3, там, ну, до 2 тоже не страшно. Меня мать спрашивает, как он? Я говорю, мам, помнишь меня маленьким? Вот, говорю, вылитый. Такой спокойный, веселый ребенок.
Но люди не просто скрывают, они имитируют беременность. А ради чего? Я всегда задавала такой вопрос на этих же форумах. Вам не обидно, что вы совершаете такой, в общем-то, поступок, о котором принято говорить как о благородном? Еще всячески скрываете. И чего боитесь-то?
И фамилия должна быть. Продолжатель рода же все-таки. Это мой сын.
Мама! Мама! Мама!
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Усыновленные дети».
По счастью, у Гоши диагноз на ВИЧ не подтвердился. К 1,5 годам об этом можно говорить с уверенностью. Герою следующего рассказа, 4-летнему Олежке, так не повезло. И все же, несмотря на свою болезнь, он тоже нашел маму. Красивую, умную, добрую. И я попросила рассказать ее, почему она решила взять чужого ребенка.
Это гораздо серьезнее, мне кажется, шаг родить самой, чем взять. Вот они, готовенькие уже есть. Зачем рожать еще? Я случайно нашла сайт «Один дом ребенка» и заходил туда иногда, и видел очень симпатичных детишек. Может быть, даже созрел бы я очень не скоро, но там был мальчик, за которого все очень переживали, все говорили, что вот он такой хороший, такой симпатичный, и характер у него очень интересный. Вот его уже сейчас должны перевести из дома ребенка в детский дом, вот-вот уже, и там у него шансов найти родителей никаких, потому что у него заболевание еще к тому же было, которое на нем не отражалось, вот вроде бы внешнее, но тем не менее он имеет инвалидность, он ВИЧ-инфицированный. И я поняла, что, в общем, я могу реально взять на себя вот эту задачу. Это совпадало и с моими интересами, с моими планами на будущее. Как-то я думала, что это будет для меня гораздо радужнее, интереснее воспитывать сейчас вот интересного такого мальчика хорошего, чем стать одинокой, даже уверенной в себе, может быть, заняться карьерой. Но тут же вот началась такая процедура, что уже свернуть было некуда. То есть этого мальчика убрали с сайта, потому что у него появилась потенциальная мать, я. Этого мальчика не стали срочно переводить в детский дом. И я поняла, что уже отступать некуда, что я, в общем-то, уже взяла на себя ответственность какую-то за судьбу ребенка. Конечно, когда я вот пришла уже к нему, я просто была шокирована той информацией, которую мне о нем сообщили, что вот он и умственно отстал, еще куча побочных заболеваний помимо основного. И мне как-то сразу сказали, что это ребенок для какой-то приемной семьи, которая будет за это деньги платить. Я уже, в общем-то, передумала его брать. Я поняла, что я просто не потяну. Ни физически, ни материально. И когда я пришла на второй день, мне сказали, посмотрите, как дети гуляют в группе. И я когда зашла туда, воспитательница подумала, что я пришла к другому мальчику. Но тут вот выбежал вот этот и стал кричать, что это ко мне пришли, ко мне. Он как-то запомнил вот нашу буквально там трехминутную встречу накануне. Просто мне его вывели показать. И в это же время там был тот мальчик, которого мне очень советовали брать вместо него. И я так растерялась, я стала других детей брать на руки, качать, как-то дети очень висели на мне, а этот стоял в стороне и только вот повторял, это ко мне пришли, я просто поняла, что вот я не смогу подвести этого мальчика и что мне надо его просто брать. Там очень много очень симпатичных детей, просто на один квадратный метр я никогда не видела, чтобы столько было красавцев и красавиц. Есть случаи, когда ну очень красивых детишек и со здоровьем все нормально, а ходит к нему, понимаешь, что это ну не мое. А бывает наоборот, что ребенок ничем не примечательный и куча диагнозов, и тем не менее отлично он вписывается в жизнь какой-то семьи. Вот многие говорят, что любовь приходит не сразу. Сначала просто видишь, что вроде подходит тебе по всем параметрам ребенок, по возрасту, как-то внешне вроде приятен, а потом действительно, когда начинаешь о нем серьезно заботиться, понимаешь, что вот пришла она, вот любовь. Я как-то, может быть, влюблялась в своего ребенка вот, года два. У него были очень-очень удачные фотографии, и когда я пришла, я увидела малыша, щелочки глаза, красное опухшее лицо, оказывается, у него какая-то еще аллергия, он был совершенно не похож на себя, это было маленькое чудовище просто. Вот эта куча диагнозов и агрессии, которые там ему приписали, умственно отсталость. Я просто поняла, что я вот вижу совершенно не то, о чем я вот мечтала вот эти два года. Но мне все рассказывали, что то, что ты видишь, и то, что про него говорят сейчас, люди, которые с ним случайно сталкивались, когда приходили за своими детьми, говорили, что не волнуйся, он именно тот, вот, как мы все и думаем. Он умный, он красивый, а то, что ты видишь сейчас, это не соответствует действительности. Все у тебя исправится, когда он будет в семье дома. Действительно, я сейчас вижу совсем не то, что я вот пришла и увидела в доме ребенка. Там он у меня чуть ли не плакал, когда я приходила его навещать, молчал все время надутый такой был. Может быть, боялся, что вот я уходила, боялся, что я уйду совсем. Практически сразу воспитательницы начинают говорить этим детям, к тебе пришла мама. Возможно, действительно хотели, чтобы вы взяли. Вроде как ребенок, когда начинает тебя называть, уже точно не можешь его бросить. Но вот из-за того, что он кинулся навстречу, я подумала, что, наверное, все-таки я ему симпатична. Я не знаю, может быть, он так хотел вырваться, что ему было все равно, кто за ним придет. Может быть, действительно я ему понравилась, не знаю. Ну, я приходила к нему с какими-то книжками, с такими техническими игрушками, потому что мне сказали, что он любит там все разбирать. Не знаю, может быть, я покупала его любовь. Он уже вот привык сразу лезть ко мне в сумку, смотреть, что я принесла, и очень легко как-то уходил, до свидания, там разворачивался, уходил. Я все-таки очень боялась, что я ему не нравлюсь, просто вот он пользуется мною. Просто есть у него такая отдушина, все идут гулять на площадку, а он вроде ходит с мамой, которая к нему с подарками является.
Дождик, дождик, кап-кап-кап, мокрые дорожки, со мной поду гулять и помочь маске.
Конечно, я думаю, что все будет гораздо проще, что я быстро устрою детский сад, ребенок общительный, это не помешает моей работе. Так получилось, что открылись какие-то новые проблемы и со здоровьем, легкую операцию надо ему делать. И очень, конечно, много беготни по всяким органам социальным, чтобы оформить какие-то на него документы. Все это требует времени в течение рабочих дней. Поэтому, конечно, мне пришлось поменять работу. Сейчас по договору работаю, не на постоянной. Я не рассчитывала на это. Мне тоже подруги все говорили, ты теперь свою личную жизнь не устроишь с ребенком, с таким. Но я вижу некоторые трудности, конечно. Допустим, на сайтах с иностранцами знакомлюсь, знаю, что с таким ребенком я, конечно, никуда не уеду. И я была к этому готова, я им сразу сказала. Всю по жизни ищу такого мужчину. Может быть, даже раньше надо было взять такого ребенка, чтобы понять, кто есть кто. Я решила, что если я нужна, то и ребенок вот такой будет нужен. То есть мужчина, который не остановится перед таким диагнозом у ребенка, своей любимой женщины, достоин уже априори уважения, и заодно за это его можно полюбить. Такая лакмусовая бумажка, которая мне поможет в жизни даже. Другой мужчина мне просто не нужен. Если не получится, то, слава богу, я не буду одна.
Я в зоопарк был, а до финала я не был. То есть рыбки, то есть дельфины, акулы. Да.
Мальчик как-то очень легко сразу вжился в наш коллектив дружный, стал дружить и с котом, и с моим старшим сыном. Он ревнует, конечно, их очень ко мне. Заметно, да, что он даже где-то радуется, когда, допустим, я не в ладах с котом или там со старшим, он начинает сразу поддерживать мою позицию и расхваливать себя. Очень ласковый ребенок, все время хочет, чтобы его целовали, обнимали, все время говорили, что его любят, каждый день спрашивает, любишь меня, мама, не любишь. Конечно, я все время готова к тому, что какие-то неприятности с ребенком могут случиться. Но есть же и положительные истории. Далеко в будущее стараюсь не заглядывать. Пока вот хорошо ему и мне. И слава богу. Конечно, мы все постоянно надеемся, что придумают какие-то новые препараты. Мы с ним вместе и сайты смотрим с детишками, с маленькими. И вот он до сих пор вспоминает, как в группе был, спрашивает, а вот Миша в группе остался, а там Стасик в группе остался. Я объясняю, ну вот говорю, пока Миша есть, Стасик уже вот мама нашла, Мишу мама еще не нашла. Сейчас вот все, допустим, Варечки очень ищут маму. Пока, видимо, не понимают этой разницы, что родная, не родная, но то, что мама откуда-то явилась, а ее не было, вот ты пришла, меня забрала, вот это он понимает.
Пугайся, скоро кинется и кот. А чаще мои качаются, и тянутся его. Ля-ля. Все, пока.
Вы слушали передачу Тамары Леренковой «Усыновленные дети». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает московский драматург Ксения Драгунская.
Помню первый студенческий бал, светлый праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой, первый вальс я прошу вас со мной. Что? Да. Что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театры иногда с подругой. Нет, ничего. Что? Да. Что? Мама, два брата-студенты, угадайте, не секрет, не люблю комплиментов. Не говорите такие слова, я ведь могу сердиться. Ах, как кружится голова, как голова кружится.
Какие-то были черные пластинки там. Клавдия Шульженко, которая поет песню на стихи моего отца «Три вальса». А потом мне купили проигрыватель. Мой дядя, работник музыкальной редакции Союзного радио, решил, что мне это будет полезно. Потому что моя мама была против. Вообще, она считала, что слушают пластинки, только пижоны там разные, золотая молодежь. Первый раз мне купили проигрыватель, когда мне было лет 10, наверное, уже. Я уже была большая девочка. И там заставляли слушать какую-то музыку, типа там, я не знаю, была так у Джава. От этого я ненавижу бардовскую песню. Вот. Или какие-то детские пластинки, которые я тоже ненавижу. Но мы недавно записали диск с Машей Голубкиной и с моим братом Денисом. Но мы там не поем, мы читаем рассказы папы моего, Драгунского Виктора Изефовича. Денискин рассказы. И сейчас еще запишут еще одну пластинку с моими уже рассказами какими-то детскими. Так что пластинки продолжаются. А до того, когда мне купили проигрыватель, у нас были бобины. Вот это действительно вещь. Магнитофон и бобины. И там были какие-то Дорис Дэй, «Моя прекрасная леди». И вот этот магнитофон, у него почему-то все внутренности торчали наружу. И это была удивительная конструкция, которая, например, не работала, если какую-то пупочку не прижмешь маленьким агрыском карандашика или агрыском ластика. Удивительный магнитофон Яуза, такая вот особенная конструкция. Я бы сейчас с удовольствием такой приобрела просто для антуража. Он куда-то исчез. И были еще бобины с домашними концертами Галича. А мои родители познакомились в доме у Галича в 1946 году.
Земля зола, и вода смола, и некуда вроде податься. Неисповедимы дороги зла, но не надо, люди, бояться. Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, не бойтесь пепла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: «Я знаю, как надо». Гоните его, не верьте ему, он врет, он не знает, как надо.
Вот эти вот бобины с домашними концертами, и я была совсем маленькая девочка, но я до сих пор наизусть помню многие песни Галича, и они, кстати, почему-то не вызывали у меня никогда такого раздражения. Да, это бардовская классика. В принципе, я не знаю, может быть, у меня какой-то плохой или неправильный вкус. Я вообще не люблю, когда поют по-русски, ну, кроме русских народных песен. Я не люблю, когда рок по-русски поют, например. Потому что русский рок — это всегда что-то подпольное, убогое или, наоборот, крайне ангажированное и такое какое-то опопсовевшее. Не знаю, я выросла на Pink Floyd, на Doors. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next. Мы никому не верили, что Брежнев умрет. Я считала, что он не умрет никогда, и мы с моими друзьями спорили, они говорили, что все-таки Брежнев умрет когда-нибудь, и, может быть, настанет какая-то другая жизнь. А мне казалось, что он будет вечно. И вот этот образ такой Москвы, осенний вечер, листья летят, потому что ветер, уже такая голая такая природа. И бывают такие дома, где торец глухой, и только одно окошко горит. И вот это одно окошко, и за этим окошком в какой-нибудь кошмарной коммунальной квартире сидим мы, слушаем Дорс и пьем портвейн. И там вот сидят такие вот люди, которые сопротивляются эпохе именно тем, что они просто пьют портвейн и слушают Дорс. Нет, это смешно, конечно. Что лично я, как автор, сформировался именно от английской рок-музыки и от этих вот заросших крапивой московских дворов, где спали какие-то заброшенные автомобили. Сейчас этого всего уже нет. Откроешь там какой-нибудь Pink Floyd, распахнешь Dark Side обложку, начинаешь там читать что-то с непонятными словами, лезешь в словарь большой. Потом еще были кассеты. Я училась на сценарном факультете в ГИКе. Когда я была на четвертом курсе, я купила себе магнитофон Toshiba, двухкассетник. Это было очень круто. И мальчик Сережа Козлов, он учился на операторском, и сейчас, насколько я знаю, он преуспевающий оператор, он даже в Америке. Он сын того самого Алексея Козлова, который оказал на саксе фа-фа-фа. И вот этот Сережа Козлов подарил мне кассету «Sting». Она до сих пор у меня мемориальная, поскольку, естественно, уже теперь кассета вряд ли куда-нибудь удастся вставить. То она просто такая мемориальная кассета, подаренная в студенчестве на покупку первого двухкассетника. Это 88-й год, 87-й. И когда я еду куда-нибудь в деревню, то я слушаю самые такие дорожные песни русского народа. Это Джон Байес, Саймон и Гарфункел и, конечно же, Боб Дилан. Вот это лучше всего подходит к русским дорогам, мне кажется. My friend is blowing in the wind. вдохновила в Париже. Смешной спектакль свой. По пьесе «Секрет русского камамбера» утрачен навсегда-навсегда. Про сыр. Про проблемы сыроваренного завода, производственная пьеса. Французы заинтересовались и перевели. Им показалось забавно, что русский камамбер. Там были какие-то очень смешные песни, которые использовал этот французский режиссер. Он никогда в жизни не был, конечно, в России. И в его представлении Россия – это такие вот сербские какие-то напевы. Здорово, очень чудно, неожиданно, с французской позиции. И это тоже стало моей любимой дорожной песней. Я очень люблю старинные предметы, старинные пластинки, чисто визуально мне нравится. Патефона у меня нет, к сожалению. Но у меня есть одна пьеса, где очень много связано с патефоном, где все время ищут патефон, чтобы послушать музыку. Нашли пластинку, ищут патефон теперь. И в конце концов, когда находят, выясняется то, что на этой пластинке не то, что они думали.
Ах, как кружится голова.
Драматург Ксения Драгунская о своих любимых пластинках. Ее записала Ирина Колесникова.
Как голова кружится.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svoboda-news.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин, ну что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svoboda-news.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».